Программа «Цена победы».
Здравствуйте, это программа «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. И сегодня у нас очередной выпуск. Хорошо, что помимо до сих пор еще не до конца познанных событий Второй мировой войны, нам и текущая жизнь тоже подбрасывает сюжеты для обсуждения. Так было и на этой неделе, когда в самом ее начале депутат Ирина Яровая выступила с таким предложением, которое всколыхнуло историческое сообщество. Предложила она, ну, если говорить вкратце, там, без, не употребляя сложных формулировок и со многими причастными и непричастными оборотами, вкратце примерно все сводилось к тому, что первое, нельзя критиковать, узаконить, да, запрет на критику действий армии антигитлеровской коалиции. Второе, узаконить запрет на любое оспаривание решений Нюрнбергского процесса. И третье, вообще, так сказать, прекратить критику Красной армии, Советской армии в годы Второй мировой войны. Вот вкратце, собственно говоря, к чему это сводилось. И соответственный законопроект был внесен в Государственную Думу ею. Не знаю уж теперь, какая судьба будет ждать этот законопроект, но то, что это нужно обсуждать, и в первую очередь, я думаю, что историческое и научное сообщество должно высказывать свое отношение к такого рода инициативам. Мне кажется, это очевидным. И все это мое предисловие уже достаточно длинное к тому, что мой собеседник сегодня более чем компетентный человек в этой области, в области исторической науки, и с которым мы поговорим, может быть, даже не только об этой инициативе, но и более широко на тему, которую я, во всяком случае, обозначил следующим образом. Можно ли законами управлять историю? Можно это сформулировать, наверное, по-другому. История и право, и так далее, и тому подобное. В общем, вот этот вот разговор у нас сегодня состоится с Андреем Зубовым. Андрей Борисович Зубов, известный наш историк. Замечательную книжку он написал по истории России. Она у меня есть, я ее читаю все время. Вот. Она мне очень не помогает.
Написал, я только отец.
Она мне помогает очень в работе, кстати говоря, и с журналами. Вот. Так что я очень рад, что Андрей Борисович согласился на нашу беседу. И, ну, давайте начнем не с конкретики, а с более общей вещи. Вообще, каковы должны быть взаимоотношения, если хотите, государства и науки? Я даже не говорю про историческую науку, да? А вообще государство и науки.
Вы знаете, мне кажется, что наука, в принципе, как познание мира, а гуманитарные науки – познание человека и человеческой деятельности, они должны быть свободны, потому что это познание реальности. Нельзя запретить познавать реальность. Другое дело, что сам ученый, он должен, конечно же, руководствоваться определенными нравственными критериями, и ими руководствуются. Скажем, тот же великий Капица отказался сотрудничать в ядерном проекте в свое время сталинском, понимая, чем это грозит человечеству. Как известно, этот образ косвенно отображен в великом романе Гроссмана. Но не в лице главного героя, а в лице его учителя. И также во многих других областях. Но это только личный нравственный долг ученого. Вот у него может быть, может не быть. Это уже другой разговор. Он отвечает перед Богом и своей совестью. А вот что касается закона, то мне кажется, что закон не может ограничивать никакое научное исследование. Понимаете, если оно не связано, естественно, с нарушением некоторых, ну, так скажем, с опытами над живыми людьми там, и так далее. Эти вещи, конечно, заграничивают не исследования, а незаконные методы исследования.
Инструменты.
Да, инструменты исследования. Конечно, да. Здесь законы работают.
Закон там как, ну, практически во всем мире там запретили клонирование.
Да.
Я имею в виду человека.
Да. Но исследования в области клонирования невозможны. Возможно. А деятельность практическая, это уже не наука, это уже, если угодно, практика, они действительно регулируются законом. Вот. Также и в области истории, понимаете, гуманитарные науки, они более болезненны, хотя сейчас же непонятно, что более болезненно. Сейчас что-то и в генетике могут быть самые удивительные вещи, понимаете.
Ну, мы же помним
помним, то есть, если не помним лично, то читали, во всяком случае, да, и про генетику, и про кибернетику, и кто там продажная девка.
Да, и лженаука.
Лженаука.
И если,
да,
кто-то из наших слушателей не поленится взять большую советскую энциклопедию второго издания, то статья «Ген» начинает словами: это идеалистическая буржуазная лжечастица.
Серьезно, да?
Вот. Ну, примерно вот так звучит начало этой статьи.
Скажите, пожалуйста, Андрей Борисович, но, тем не менее, давайте все-таки перейдем вот к этой конкретной инициативе. Не первый раз пытаются что-то законодательно ввести, некие ограничения, именно связанные со Второй мировой войной. Даже, ну, и с Второй мировой войной, и с Великой Отечественной войной. Почему это не отпускает, что называется, вообще наше общество и наших законодателей в частности, и нашу власть в частности?
Видите ли, Виталий Наумович, дело в том, что война – это, пожалуй, единственное, что, по мнению власти, ну и с точки зрения во многом индоктринированного властью общества, оправдывает советское прошлое. Все, что было до войны, однозначно отвратительно. И сейчас тоже все признают, кроме там коммунистов. То, что было после войны, тоже отвратительно, хотя, может быть, менее кроваво. А война – это вот такой героический момент. Единение советской власти, казалось бы, и народа, и укрепление империи советской, расширение ее на значительную часть мира. Поэтому война, если вынуть этот камень войны из исторического прошлого, то вся советская часть русской истории оборачивается сплошным кошмаром. Кроме тех ее моментов, где это уже не советская история. Скажем, Пастернак, он жил в Советском Союзе, но он не советский писатель, он русский писатель, который работал, противодействуя сознательно, а иногда бессознательно, советскому режиму. Но не благодаря этому режиму, а вопреки ему. И вот поскольку нынешнее, казалось бы, прошло 25 лет, ну что вспоминать? Но между тем, если посмотреть непредвзято, конечно, нынешний режим является продолжателем, он сам себя называет продолжателем, то есть в правовом языке это legal continuity, продолжателем советской страны. Не старой России, не дореволюционной России, а именно советской страны. Старая Россия ушла, утонула. Ее нет. Ни один закон Старой России не действует. Все советские законы, если их не отменяет правомерно новый закон, они действуют, пока их не отменит закон. Поэтому для нынешней власти, которая сама всеми своими, понимаете, корнями в советском, для нее война – это ее единственная историческая легитимация. Вот поэтому так она за нее держится. Поэтому господин Нарышкин создает с благословения президента комиссию в свое время по фальсификациям истории. Поэтому там господин Шойгу предлагает там 2 года назад закон. Да. Сейчас госпожа Яровая предлагает новую редакцию фактически того же самого закона.
Да.
Вот, вы понимаете, это вот все совершенно закономерная вещь. Это не какие-то чудаки. Там, во-первых, ну, что, кстати, госпожи Яровой, конечно, она такой намного более мелкая фигура, но и Шойгу, и Путин, и Медведев – это фигуры, понятно, крупные. То есть это в некотором роде государственная политика. Защитить последнюю святыню советского времени. А есть, что, а есть почему надо защищать? Потому что сейчас появляется все больше мемуаров. Я не говорю исследований историков, их тоже масса. Но мемуаров последних выживших настоящих солдат и офицеров войны, достаточно культурных людей, чтобы написать правду. Вот, например, в последние там годы несколько раз вышли издания книги Михина артиллериста, младшего офицера, который прошел всю войну на передовой. Он не политик, он молодой был человек, ему 20 лет. Он описывает просто радости и ужасы войны для юноши, для студента фактически, бывшего капитаном Красной Армии. Но эти ужасы ужасны.
Это великолепная книга Николая Николаевича Никулина.
Никулин, понимаете ли, он доктор искусствоведения, культурный человек, который провел глубокие рефлексии. Но он рядовой, а это капитан. То есть он видит шире, у него же общение с генералом. И он показывает, и с особым отделом. И он показывает, как было все на самом деле. Или, например, книга Андреева, недавно умершего, замечательное его воспоминание о войне, которое он написал еще во время войны, будучи обмороженным и выведенным в резерв. Он пишет в Ярославле эту книгу в 1944 году, а потом она лежит под спудом, и ее после смерти автора опубликует его вдова. Это потрясающее откровение о войне, хотя он был в бою один раз. И, в общем, чуть чудом не погиб. Ну, вот это другая война, понимаете?
Не говоря уже о классике, да?
Да.
Астафьев, Быков, да, Гроссман, Гранин.
Абсолютно. Или там воспоминания, записки гадкого утенка Бориса. Например, Григория Соломоновича Померанца.
Померанца, да.
Да, конечно, этого много. И под этим гнетом этого, понимаете, этих людей, историков можно объявить, что они несправедливы. Но эти боевые люди, которые прошли войну, которые сидели были на передовой, не были в СМЕРШе пресловутом. А каждый день там тот же Михин пишет, что я подсчитал, математик, что 40 раз я должен был быть убит за время войны. И вот чудом всякий раз не был убит. Понимаете, эти слова, да, к этим словам должны прислушиваться. И поэтому возникают эти идиотские законопроекты.
Но... А вы считаете, тем не менее, хорошо, вот, так сказать, то, что называется вот, там, окопная, да, еще в советское время, по-моему, возникло такое выражение «окопная правда», да, в войне.
Вот, окопная это... правда, по-моему, Первой мировой войны даже выражение.
Да, серьезно?
Да, конечно, это агитационные листки левых партий, которые сдавались солдатам, они назывались «окопная правда».
Да, ну, а окопная, видимо, потом перешла уже вот на, как раз на те произведения, которые мы только что вспоминали. Так вот это вот окопная правда, она почему там в нашей власти считается, что это как-то это что преуменьшает победу? Победа, давайте с вами, во-первых, оговорим самое главное, может быть. Победа великая.
Конечно.
Безусловно.
Конечно.
Но все время людей, которые хотят хоть что-то там попытаться пойти дальше, вглубь, сразу обвиняют в том, что вы хотите переписать итоги Второй мировой войны, что, в общем-то, откровенная глупость.
Конечно.
Потому что как можно переписать то, что вообще зафиксировано везде, и есть победа, есть великая победа, безусловно, но разбираться в том, как, каким образом она была достигнута, той или ценой, в том смысле, что, может быть, можно было заплатить за нее меньшую цену, и это было бы, наверное, совсем неплохо все-таки, да, все-таки людей надо...
Это главная, как известно, главная ценность.
Да, главная ценность, и что тут говорить. Вот, но почему я вот никак не могу понять, ну, наверное, разумные люди наши политики, они считают, что это в какой-то мере, что это как бы убивает вот эту победу, что ли?
Нет. Под эвфемизмом переписать итоги войны подразумевают совершенно другие вещи. И я думаю, что, конечно... Все абсолютно люди, включая и госпожу Яровую, прекрасно понимают, что они говорят одно, подразумевают другое. Потому что никто итоги войны не перепишет. Ни один нормальный человек не скажет, что на самом деле не только Кёнигсберг остался немецким городом, но еще и вся Белоруссия была присоединена к Германии. Это никто же так не скажет. Это в каком-то фантастическом романе. Поэтому речь идет, конечно, не об этом. Речь идет не об итогах войны реальной, а речь идет о идеологическом итоге войны. Идеологический итог войны, который в нашей стране существовал, это единодушие, монолитное единство партии и народа, товарища Сталина и армии и тыла, оно привело к победе. Оно привело к победе и великой победе. А вот, понимаете ли, вот эти все вещи, они показывают, что все было совсем не так. Тот же Андреев пишет, что мы в атаке вообще никогда не кричали за Сталина и вообще никогда не вспоминали про советскую власть. Мы сражались за Россию. Это он пишет в 1944 году. Ну, интеллигентный юноша из Смоленска. Сын школьных учителей. Там, скажем, Михин описывает, что только мешали тупые генералы и не менее, не только тупые, но и отвратительные вот эти все смершевцы, эти генералы НКВД, которые были не только убийцами своих собственных солдат, но и ворами страшными, потому что, говорит, мы сражались, они шли за нами и воровали у нас из обозов наши вещи, и воровали уже на оккупированной территории вещи, естественно, взятые из домов обывателей, и они увозили целые эшелоны. Понимаете, это открывает совершенно иную картину. Там, скажем, говорится о Ржевском выступе, о, естественно, Ржевской битве, оказывается, что прославленный маршал Жуков, на самом деле, никакой не великий стратег, а сражался с помощью пятикратного превосходства живой силы, которую не жалел совершенно и легко превращал в мертвое бессилие. Вот эти все вещи, они показывают, что никакого единства партии народа не было. Что очень быстро народ стал сражаться за Россию, а коммунисты, ну, часть из них, естественно, были такие же российские люди, которые воевали и умирали, но вот вся эта институциональная советская периферналия, вот эта советская накипь, она, понимаете, только мешала и губила, а не помогала. Мы узнаем о Сталинграде, что Сталин отказался эвакуировать гражданское население. Прекрасная сейчас напечатанная работа волгоградского историка на этот счет. Мы узнаем, это совершенно не так, оказывается, было во время ленинградской блокады. И вообще эта блокада... Блокада – это вина Сталина. Он мог бы совершенно по-другому построить и оборону, и эвакуацию. И отношения с Финляндией. Тысячу вещей. Понимаете? Вот мы узнаем все эти вещи. Ну, безумная операция 1942 года и так далее, и так далее. Вот все это вместе взятое, вплоть до того, что людей не жалели и не берегли всю войну, вплоть до 1945 года. Знаменитая операция по окружению и взятию Берлина. Понимаете, можно было все это проделать, сохранив 0,9 погибших солдат. Если делать это аккуратно, не спеша, не так быстро. Но Жукову и Коневу было не до этого. Вот, собственно говоря, все эти вещи показывают, что как весь советский период люди в России всех национальностей также жили, любили, творили, делали, выживали, а советская власть мешала все это делать максимально, лишая их имущества, и жизни, и счастья, точно так же она себя вела и во время войны. И ничем от этого не отличалось. Какой она была во время коллективизации, такой же она была и во время войны. И вот это-то как раз страшит, потому что, к сожалению, нынешняя власть России по факту, естественно, является частью той же элиты, которая пришла к власти после 1917 года, их там дети и внуки, в прямом смысле или в переносном, и не хочет ими переставать быть. Вот что особенно плохо, понимаете? Скажем, в той же Польше левые партии тоже стоят из бывших коммунистов, из бывших порповцев. Но им сейчас же стыдно апеллировать к этим коммунистическим ценностям и персоналиям. Они пытаются от них отмежеваться. А у нас там Ленина стоят на каждом углу. Вот сейчас многие говорят... там иностранные агенты пытаются ловить иностранных агентов. А вон иностранный агент стоит на каждом углу, понимаете, человек, который, как уже сейчас мы все знаем, получал деньги от немецкого генерального штаба, но если воспевают главного иностранного агента и считают его величайшим человеком России, равно и с другим агентом, товарищем Сталиным, то почему-то другим стыдно быть иностранными агентами.
Андрей Иванович, а не кажется ли вам, что вот это вот попытки максимально замолчать все, что плохо, да, все, что со знаком минус, еще объясняется тем, вот таким неким страхом перед тем, чтобы то, что многие хотят это сделать, это известно, страхом перед тем, что сталинизм и гитлеризм поставят как бы на одну доску, что два тоталитаризма приравняют друг к другу?
Ну, а, собственно говоря, чего бояться? Потому что они таковы и есть. Понимаете, как вопрос на вопрос, что хуже или что лучше, Сталин или Гитлер, правильный ответ – оба хуже. Понимаете, а что лучше? Как можно говорить, что один лучше другого? Понимаете?
Ну, это... один победитель, да?
Ну, что? Ну, понимаете, ну, в конце концов, в конце 1942 года была такая ситуация, что победить мог и Гитлер. В 1942 году, вот до перелома знаменитого под Лиламейном, Сталинградом и Атолл Мидуэй, в общем, вполне реально была победа держав оси. Ну и что, тогда Гитлер был бы лучше. ведь объективно-то историк смотрит же не на победителя, а смотрит на реальность. Оба тоталитарных режима, они, кстати говоря, очень похожи друг на друга. И, по сути говоря, сталинский режим был как раз национал-социалистическим. Он же от интернационал-социализма Ленина и Троцкого перешел к национал-социализму, естественно, в 30-е годы, во многом копируя сознательно Гитлера. Как Гитлер во многом сознательно копировал Ленина и Муссолини, а Муссолини точно Ленина.
Ну, Муссолини
копировал,
это точно
Ленина.
Большой
поклонник. Так что это все один клубок, понимаете, одна культура, если угодно. И да, у нас же была попытка даже принять закон, запрещающий приравнивание нацизма и коммунизма. А зря, потому что с точки зрения научной, это, конечно, тема исследования, и есть там отличия, но отличия не в смысле лучше-хуже, а ну, просто разные, явления несколько разные, но оба ужасных. И чтобы такие явления повторялись впредь, ученые должны их тщательно исследовать, понимаете? Как говорится, можно исследовать, что лучше, там, бубонная чума или какая-то другая чума. Но вопрос не стоит, что лучше, что хуже. Важно понять, как они распространяются, и предотвратить их дальнейшее распространение. Вот и все. А то, что коммунистический режим, действительно, это прошлое очень многих людей нашей элиты, которые были и коммунистами, и даже активными сторонниками этого режима, там, работая в партийном аппарате, в комсомольском аппарате, уж не говорю про КГБ, это, конечно, большая проблема. Это большая проблема. Здесь надо начинать, как говорится, с самих себя, как при денацификации, понимаете. Довольно быстро в Германии отказались от того, чтобы отстранять от работы всех членов национал-социалистической партии. Это по закону, по-моему, 49-го года решили не отстранять их. Вот, ну, тогда надо всю, весь активный слой отстранить было. Но вопрос был в том, вот человека не отстранили, ну, а как, ну, ты там вроде бы никого не убивал сам по себе, но ты подумай вообще, как ты будешь дальше отстаивать эти идеалы, или ты будешь все-таки их противником, ты их пережил, осмыслил и отверг. Так что я думаю, что с этим это все связано, конечно.
Ну, смотрите, Андрей Павлович, вы говорите вот о том, что победа как бы это такая историческая легитимация нынешнего режима.
Я думаю, даже столько победа, сколько война вся.
Война сама
сама. Да, и победа, как ее триумф.
Ну да, да, да. Но мне кажется, что помимо этого победа, опять же, война и триумф в виде этой победы великой, это еще за это держится не только власть, но и большая часть общества, который, собственно говоря, в 20 веке больше не за что тоже ухватиться. Все-таки очень трудно сознавать, что ты жизнь там прожил зря или там неправильно, да? Хочется какого-то тоже легитимации, если хотите, исторической.
Да, да? Но личной уже.
Личной уже.
Да, да. Вы знаете, а мне кажется, что здесь, если это вот такой мотив, это ложный мотив, потому что, ну, во-первых, те, кто по-настоящему сражались за Родину, да, они сражались за Родину, мне кажется, что им нечего стыдиться. Наоборот, так же, как Пастернак сражался за Россию словом, утверждая великую русскую поэзию, прозу и там русский перевод, как Ахматова сражалась, да, словом, будучи на самом деле врагами советского режима, но частью русского общества, так же точно и эти люди. Понимаете, они сражались за Россию, они защищали Россию, русский народ, русскую землю. Не в смысле националистическом, таком узком, там русский по крови, таких вообще, наверное, нет. Понимаете, мы все не имеем. Ну, я думаю, в каждом из нас, если покопаться, много всего найдется. Здесь для генетиков большое поле работы. Вот, и даже очень интересное. Я отчасти даже сам занимался, потому что занимался доисторическими народами, мне это было интересно. Вот, но речь идет именно о гражданах России. Они защищали свою родину. Как раз в противовес отвратительному сталинскому режиму, который ее чуть не погубил. Своим соглашением с Гитлером.
Там, я вас здесь просто прерву, потому что мы сейчас должны выслушать короткий выпуск новостей, после чего мы продолжим нашу беседу.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз приветствую нашу аудиторию, аудиторию радиостанции «Эхо Москвы». Это программа «Цена Победы», я ее ведущий, Виталий Дымарский. И я напоминаю, что в гостях у меня сегодня замечательный историк Андрей Зубов. И говорим мы на тему, можно ли законами управлять историей, хотя мы уже от этой темы достаточно далеко отошли в первой части программы, но мы будем понемножку возвращаться вот к основному, что ли, направлению беседы, которое нам продиктовало это направление депутат Яровая, значит, придумавший новую инициативу, которая ограничивает многие вещи, связанные с войной, ограничивает там запрет на... То есть не ограничивает, а вводит запрет там, на критику действий антигитлеровской коалиции, на решение Нюрнбергского процесса. Кстати, вот замечательный, да, но уже, по-моему, это уже за эту неделю много раз повторили, но тем не менее... Помимо всего прочего, помимо, как вы сказали, ну, в общем-то, неприемлемости самого факта вмешательства такого рода, да, в исторические исследования, там еще достаточно абсурдно все это звучит, потому что, значит, критика действий антигитлеровской коалиции. Хорошо, оставим в стороне Советский Союз. Но что, теперь, значит, нельзя будет критиковать бомбардировку Дрездена? Да, бомбардировку на Хиросиму и Нагасаки. Нельзя будет, что там еще они, значит, нельзя будет критиковать затяжки с открытием Второго фронта. Да? Это можно по-разному, да, это можно по-разному к этому относиться. Это не значит, что там ты или обязательно осуждаешь, или обязательно одобряешь. Но это вообще это даже смешно. Да? Кстати говоря, про Нюрнбергский процесс. Там ведь тоже все не так однозначно. И многие требования советского правительства не были учтены.
Да.
В частности, что меня поразило, не было немецкое правительство, правительство Третьего Рейха во главе с Гитлером, не было признано преступным. Именно правительство.
Да.
Несмотря на требования советской стороны. И это тоже, значит, получается, нельзя
обсуждать
и критиковать, тем более. Тем более критиковать. Но это как бы такие лежащие на поверхности примеры. Ну и, конечно, что касается действий советской армии, ну, вот кое-что вы упомянули, но такой вечной такой занозой, что ли, сидят, конечно, действия советской армии. Красной армии в Германии, да. Да, это взаимоотношения с мирным, с гражданским, да, населением Германии во время, ну, оккупации трудно назвать, но во время, так сказать, нахождения, да, там, да. Хотя, в общем-то...
Нет, ну это оккупационная.
Вообще, зоны-то назывались оккупационной.
Да, советская оккупационная зона.
Да, и никто этого не стеснялся. Никто этого не стеснялся. Да.
Так, конечно. Но не только это, понимаете. Если речь идет о Второй мировой войне, то, соответственно, нельзя, например, осуждать действия Советского Союза по расстрелу в Катыни. Это 40-й год, идет Вторая мировая война. Вообще нельзя подвергать сомнению занятия Прибалтики, Восточной Польши, война с Финляндией. То есть мы должны все это там, бомбардировка из Эстонии, только что занятой Финляндии, разрушительной бомбардировки. Вот об этом ни о чем нельзя говорить, там, понимаете, тогда. Ну, это как-то странно все это получается. Это, конечно, совершенно абсурдный закон. Это закон, я надеюсь, даже в нашей более чем странном нынешней Думе этот закон не будет принят, потому что он влечет за собой слишком много чудесных
идей. Вы знаете, что я боюсь, что мы как бы так каждый раз вот это говорим, что да, но это невозможно, этот закон не может быть принят. Кстати, то же самое говорили, когда возникла эта идея с иностранными агентами с НКО, да? А потом вдруг раз, и мы уже находимся под этим законом.
Это верно.
Понимаете?
Это
так
верно.
Что здесь зарекаться-то очень тяжело.
Это верно. Это верно.
Когда ты
это
имеешь верно. Дело вот с такого рода политикой, я бы сказал.
Это верно. Да? Ну, так же, как закон об НКО, конечно, дискредитирует в первую очередь не эти НКО, а тех, кто осуществляет в отношении их этот закон об иностранных агентах. Также, если этот закон будет принят, он, конечно, еще более дискредитирует ту организацию, которая приняла этот закон и которая будет его осуществлять. Совершенно очевидно. И ни один ученый, уважающий себя, этот закон не примет. Это я могу сказать заранее.
Вы имеете в виду, если вдруг будет...
Да, такой закон он его не примет для себя в своих исследованиях.
Андрей Иванович, хорошо, вот вы сказали, я еще раз возвращусь, так сказать, к взаимоотношениям власти и истории. Вот вы сказали, что победа, великая победа в 1945 году и вся война – это некая вот легитимация для власти сегодняшней. Это. А, ну, хорошо, да, там победа, там понятно, на чем можно играть, на неких действительно высоких патриотических чувствах в том числе. А вот вообще в последнее время какой-то, мне кажется, даже нездоровый интерес во власти к истории. Ну уж там здоровый, нездоровый. Да,
это, какой-то болезненный интерес.
Болезненный интерес. Я смотрю, они никак не могут отойти от истории. Да? Все время в истории что-то ищут. То ли это от того, что как бы ищут опоры какие-то в прошлом, не имея их в сегодняшнем дне, и не понимая, что будет завтра, поскольку никакой, так сказать, стратегии не выстроена, да? Вот что это?
Ну, понимаете, в эпоху Ельцина была попытка как раз преодолеть вот эту ограниченность советского периода. То есть наши, у наших людей, у них отрублена не только память о предках, своих реальных предках, там, дедах, прадедах. Большинство не знает свою семью, да, больше, чем на 3-4 поколения в прошлое. Это неслыханная, невиданная вещь ни в одном культурном обществе. Там, понимаете, поговорите с какими-нибудь болгарами, вам эти болгарские крестьяне расскажут о своих предках, там, начиная, по крайней мере, с 17-18 века. Вот, с русскими эмигрантами, даже не обязательно аристократами, дворянами, какими-нибудь казаками, они вам расскажут, кем были их предки в 18 веке. Это уничтоженная память. В советское время это искусственно уничтоженная память. И вот как раз в эпоху Ельцина прикладывалось много усилий эту память восстановить. Для школьники писали сочинения и давали там большие довольно премии, там родословные моей семьи вот, в 19 веке, откуда мы происходим. Пытались проводить праздники, ну, скажем, на 200 лет русского МИДа, который был основан Александром I в 1802 году. Это все готовилось еще при Ельцине. Вот. То есть это была такая сознательная политика, в нее входило и такие государственные похороны останков русского императора и его семьи в 98 году. Вот. Это была такая сознательная политика восстановления исторического пространства России. Вот от нее сейчас отказались
вот
в целом.
Вот эти вот нити, связывающие. Да,
что
вот
в общем, на самом деле, я очень одобрял.
С дореволюционной Россией.
Конечно, конечно. И при этом, естественно, не отбрасывался и советский период, но он оценивался. И героями советского периода становились люди, которые с ним боролись, с этой советской властью, а не те, которые ее утверждали. Понимаете, героями там становились и Ахматова, и Пастернак, и участники крестьянских восстаний 21-22 годов, и интерес к белому движению, ну и так далее, и так далее. Вот. А, и к эмиграции, кстати говоря. А сейчас от этого отказались в целом. Сейчас, в общем, опять советское, опять празднование каждого юбилея ВЧК, АГПУ, НКВД, КГБ. Вот. Опять все это связано, в общем, наша история в основном связана с советским периодом на официозе. Но в прошлом ищут то, что поддерживает и легитимизирует настоящее, понимаете? Ну, скажем, та же война 12-го года, она и в сталинское время опять воспевалась, опять была таким патриотическим моментом. Вот ее решили эту кампанию провести, там, скажем. Или там 613-й год. Ну, то есть, это уже не сознательная политика воссоединения прошлого, а такое, я бы сказал, выхватывание из прошлого того, что поможет оправданию настоящего. На уровне того, что России всегда воруют.
Ну, да.
Вот. Ну, это печальный факт вот нашего нынешнего
отношения. Ну, это все, Сталин же тоже во время войны это делал, да, когда вспомнили Александра Невского.
Конечно, конечно, конечно.
Понадобился Иван Грозный.
Конечно, и Петр Первый в своем самом жестоком обличии, там, понимаете, потому что это оправдывало, конечно, тирана. Это было нужно. А там тот же Александр Первый с его реформами, Александр Второй с его реформами. Нет, Александр Первый с его попытками реформ, с законом о вольных хлебопашцах. Это все было забыто накрепко, понимаете, об этом вообще не вспоминали. Вот. И сейчас, надо сказать, не особо вспоминают.
Хотя были предложения, мне кажется, очень разумные, что праздновать вообще День освобождения христианства.
Конечно, это величайший праздник.
Это величайший, был бы праздник.
Да, величайшее
событие.
Понятно,
вот это вот то, что мы празднуем 4 ноября. Да?
Ну, 4 ноября еще туда-сюда. Я, надо сказать, являюсь апологетом этого праздника, потому что действительно...
Ну, там с датами вроде там же...
Ну, день единения, это же не день освобождения Кремля, это день Казанской иконы Божьей Матери, то есть это день, когда русские преодолели внутреннее разделение и соединились... фактически восстановление своей страны. И за этим уже собор 13-го года, избрание династии и так далее. Поэтому это неплохо. Но уж точно, что это лучше абсурдных, да, 23 февраля и 8 марта, это уже наверняка. Здесь уж никаких разговоров быть не может. Понимаете? Сколько раз предлагали вместо 23 февраля ввести Георгиевский праздник? Который никто же на это не пошел. И вот давит 23 февраля.
Андрей Иванович, я хочу вернуться все-таки к нашей основной теме, как мы ее заявили, и к нашему разговору о том, все-таки, что можно, чего нельзя в науке, что нужно запрещать, что нельзя. То есть вы считаете, что все-таки определенные запреты нужны?
Нет, запреты нужны на...
Ну, вот то, что вы говорили даже вот там про там, опыты там, с людьми.
С людьми, да. Ну, вот скажем, ну, или это... манипуляции с эмбрионом человека. Ну, конечно, здесь должно быть ограничение нравственного плана. Вот. Но, скажем, запретить там, скажем, исследования в какой-то области... Если они не... Понимаете, одно
тем
дело...
Тем более гуманитарный.
Тем более гуманитарный. Ну, даже, я думаю, и в научных областях, естественно, научных, вот это science, а не...
Да.
Да, я тоже считаю, что это нельзя делать. Понимаете?
Ну, смотрите, нам, когда нам предлагают такого рода законопроекты, у нас тут же начинают находить ведь какие-то аналоги за границей.
Конечно.
Да, это тут же,
конечно.
Что в Европе запрещена критика Холокоста, вернее, запрещено ставить под сомнение Холокост. Там где-то еще что-то там, где-то что-то все время запрещают, да? Это, видимо, свойство любой власти, наверное, да, безусловно. Но вот я сейчас задам самый провокационный вопрос, который меня тоже нас смущает. А вот правильно, что, например, запрещают там, обсуждать Холокост?
Вы понимаете, то, что запрещают обсуждать, конечно, неправильно. Безусловно. Потому что, в общем, изучение Холокоста – это один из элементов изучения истории. Так же, как у нас изучение там, массовых репрессий. Там. Есть люди, кто это изучают, и ведутся споры в России. Да? Одни говорят, что такая-то цифра погибших, другие говорят, что это официальная цифра, на самом деле намного больше. Дают какие-то исследования, какие-то... Кому это... Что это, в принципе, меняет? Это меняет отношение к сталинскому режиму как к преступному? Не меняет. Это научное исследование, понимаете? Да, конечно, исследование человеческой крови и человеческих страданий, ну, может, это не вполне нравственная вещь, но как что делать еще историку, понимаете? Это тоже предмет исследования, понимаете? Когда там какой-нибудь замечательный наш ученый-археолог Анатолий Яковлевич Разумов, который занимается вот ленинградским мартирологом, как археолог ведет раскопки этих расстрелянных рвов и находит эти ужасные, изувеченные останки погибших людей, это морально или аморально? Я думаю, что это морально. Потому что он с соболезнованием, со скорбью описывает вот эти кошмары, которые мы до конца не знаем. То он говорит, ты стрелял и стрелял. Я, кстати, в своей книге убрал слово там, такого-то расстреляли, такого-то расстреляли. Мы не знаем, каким образом привели смертный приговор в исполнение. Например, известно, что в Сибири душили, как правило, пули жалели там в этом самом Медвежьегорске, прокалывали пиками убитых людей, которые связанных привозили в ров, прокалывали, закапывали. Понимаете, вот это все он выясняет, там, эти кошмары все. Надо это делать? Надо это делать. Как-то не ужасно, как-то не больно, надо это делать. Так же и с Холокостом, вы понимаете, я считаю, что исследование надо продолжать через слезы, с гигантской скоростью. И если вдруг выяснится, что там немцы, на самом деле, нацисты убили не 6 миллионов, а, скажем, ну, 5 миллионов, ну, и слава тебе, Господи, значит, еще 1 миллион выжил людей как-то. Понимаете, ну, да. Это
и
не
с одной, с одной стороны, и это, с другой стороны, это совсем не преуменьшает степень,
да,
степень преступления.
Понимаете, даже если бы нацисты убили бы 1 миллион, даже если бы 500 тысяч, ну, и что от этого, они были бы меньше преступниками. Поэтому я считаю, что здесь не надо табуированных цифр. Понимаете, надо спокойно проводить исследования, здесь зависит от интенции. Понимаете, в Германии запрещена пропаганда нацизма. И это совершенно правильно. И у нас давно надо запретить пропаганду коммунизма со всеми вытекающими отсюда обстоятельствами.
Не говоря о нацизме.
Ну, нацизм, слава богу, запрещен. Да. Поэтому здесь, как говорится, я не знаю, кто у нас собирает ставить памятники Гитлеру. Но что касается Ленина и Кирова, то здесь еще много проблем. Вот. Но, поэтому как пропаганду нацизма говорить там, что там... Евреев не убивали, вообще Гитлер был розовый и пушистый. Это преступление. Но исследование количества жертв Холокоста – совершенно нормальное научное исследование. В этом нет преступления. И как раз те, кто говорят, если сказал меньше 6 миллионов, значит, ты уже не человек, и парень, и все. Неправильно. Надо изучать. Но с какой интенцией? Узнать правду или с интенцией оправдать нацизм? Понимаете, 5 или 6 миллионов никого не оправдывает.
Сложная, очень сложная, конечно, эта проблема. Вот я помню, несколько лет назад был скандал в Германии, уволили одну журналистку, которая написала такую вещь, которая написала положительно, позитивно о социальной политике Гитлера. Ну, это можно воспринимать как пропаганду нацизма. С другой стороны, в общем, это известный факт, да, что социальная политика до войны, во всяком случае, когда Гитлер пришел в власть, она действительно была достаточно эффективной.
Вы понимаете, здесь есть вопрос.
Значит, то есть надо все-таки здесь... что имеет приоритет.
Да. Здесь есть определенная тонкость. Понимаете, это социальная политика, если ее внимательно изучать, то мы в ней видим очень много внутренних изъянов, потому что она строилась на принципиальной несвободе. То есть, да, это была политика, там, людям давали... Во-первых, сейчас будут интересные новые исследования, более серьезные. Опять же, вот надо проводить исследования. И они показали, что реальный прирост, скажем, доходов был очень невелик. Потому что там, когда пересчитали инфляцию, вычеты в фонд партии и так далее, потому что прирост доходов был невелик. Ну,
строили дороги.
Дороги строили. Да, ну,
дали,
это классическая...
Дали эту машину, вот эту знаменитую Volkswagen. Да. Ну, то есть, какие-то вот вроде заметные вещи.
Понятно, но я думаю так, что в Германии строили, между прочим, хорошие дороги и до Гитлера, и при Втором Рейхе, при Вильгельме, и железные дороги, и в Соединенных Штатах их строили при Рузвельте без всякого нацизма, поэтому это не оправдывает режим. Если эта журналистка пыталась этим оправдать режим, она совершила акт нравственной неправды. Если она просто сказала, что при там, Гитлере было построено столько-то километров высококлассных дорог, я думаю, за это ее незачем было снимать, потому что это исторический факт, который можно спорить, но который не является ни оправданием, ни осуждением режима, понимаете? Вот, это вопрос такой, что, ну и слава богу, что были построены дороги, но какой ценой?
За спиной
этих дорог лежит превращение германского общества в тоталитарное. И гонение на многие группы населения, только на евреев, между прочим, этих ночь длинных ножей евреев не коснулась, она коснулась там германской элиты, правой причем, да, когда убивали людей. Вот, а разве можно убивать? Там убили двух бывших премьер-министров Германии, канцлеров Германии в эту ночь. Ну и что же?
Ну, то есть, все упирается в цену в конечном итоге, потому что, в конце концов, можно и Сталина оправдывать индустриализацией, были построены заводы.
Да, Селихард и Гарка.
Да,
и так далее.
Какими силами?
Какой
рабочей силой?
Да, вот тот же Беломор-Балт, скажем. Да. Понимаете, эти все вещи неоправдываемы потому, что стоит за этим. Вот что стоит за этим? За этим стоит миф. Не случайно так любят говорить нацисты, преуменьшать успехи Германии до Гитлера. Вот неонацисты сейчас, или люди нацистующие, сейчас в Германии немало, к сожалению. Они любят преуменьшать успехи Германии до Гитлера, естественно, поэтому возвеличивают Гитлера. А что у нас говорят? Сталин принял Россию с лаптями, да, по-моему, с сахой.
Почему-то приписывают
Черчиллю. Какой-то английский миф сказал.
Да, это миф.
Вот, но это глупость к тому же. Потому что какая саха? Ну, была, наверное, и саха, она, кстати, и осталась. Но были и самолеты строили боевые корабли самых сложных классов, там линейные корабли, линейные крейсера и машины. Поэтому, видите, вот это все строится на мифе. Оправдание режима строится на мифе. За это, может, и стоит журналиста дисквалифицировать.
Да, самое интересное довольно, что у нас, я думаю, большинство общества пребывает в неведении относительно положения России в Первой мировой войне к моменту революции. Почему-то у всех... по фильмам, да, по книгам создалось впечатление, что были все на грани краха. что Россия провалилась вообще в этой Первой войне, но были все на грани победы.
Её
отдали, значит, как вы сказали, иностранный агент фактически ее отдал.
Да. А союзники, между прочим, тоже еще нас там, даже многие люди в эмиграции обижаются там на Англию и Францию, что вот там плохо отнеслись к белому движению, плохо отнеслись к эмигрантам, ну, хотя относились неплохо, всех приняли и помогали, но забывают, что из-за этого иностранного агента, то есть из-за ленинского предательства, год, лишний год продолжалась Первая мировая война. Она бы так закончилась в ноябре 1917 года, скорее всего. И за этот год погибло около миллиона англичан, французов и американцев. И вот эта цена победы лежит виной на вышедшей из войны России. Вот эту вещь забывают. Понимаете? То есть здесь для историка большое поле такого нравственного исследования, но честного нравственного исследования.
Я думаю, что вот это вот положение, ну, одна нация проигравшая, другая проигравшая исторически, я бы сказал, я имею в виду Россию, вот это их, наверное, и сблизило в 20-30-е годы Россию с Германией.
Ну, я думаю, что пока в Германии была Веймарская республика, сблизило только чувство обиды.
Да.
А когда уже пришел Гитлер, сблизило, как сами любили говорить коммунисты, социально близкий элемент.
Mm-hmm.
Социально близкий элемент. Они находили друг с другом общий язык. И ненавидели друг друга, и боялись, каждый пытался друг друга обмануть, но он был понятен. Понимаете, а англо-американские демократии были таинственны, непонятны, отвратительны и опасны этим.
Мы так как-то коснулись очень так поверхностно, хотя мы там не занимаемся историческим исследованием, скорее такой исторической и публицистской, но тем не менее советские войска в Германии. Это, пожалуй, пример такой тяжелой страницы войны, но о которой надо говорить.
Абсолютно.
Надо говорить, потому что не для того, чтобы каяться, там, я не знаю, хотя можно и покаяться. Можно и покаяться. Я имею в виду, даже не столько, я имел в виду вот что, что, может быть, каяться не столько даже перед германским народом, сколько перед самим собой. Что,
вообще каются все перед Богом,
да,
потому что все люди
Богом,
грешны,
да.
Понимаете, немцы грешны перед нами, мы перед немцами, но мы все,
вместе перед Богом.
Конечно, перед какой-то абсолютной истиной, перед нравственным, или то, что называл Платон, да, единым благом.
Вот, как то, что у нас же тоже, это тоже умалчивается, вот вы упоминали, по-моему,
округ Гумбинин,
да.
Да, в Восточной Пруссии. Да, у нас об этом не говорят, а об этом знает весь мир. Об этом знает весь мир. В любой истории Второй мировой войны, даже самой доброжелательной, написанной там где-нибудь в Англии, в Соединенных Штатах, это будет упомянуто, потому что, естественно, туда пригласили, ну, история-то простая, да, этот, в районе 20 октября 1944 года только Гумбинин был занят Красной армией, а потом на короткое время, ну, на несколько недель отбит немецкими войсками. И вот когда немецкие войска туда пришли снова, они застали жуткую картину. Невероятных совершенно убийств и издевательств над мирным населением. Массовое изнасилование, дети убитые с прибитыми языками к столам, там, понимаете, замученные старики, садизм невероятный, причем оставшиеся жители говорят, что это совершалось, как правило, людьми глубоко пьяными, напившимися. Вот, естественно, всяких суда и следствия. И это потрясло мировую общественность. Но это вот, понимаете, а ведь, в общем, такие вещи происходили и в других местах. И надо сказать, что это настолько потрясло, что после этого из Восточной Пруссии, еще не занятой Красной армией, ее части, почти все население попыталось уйти на Запад. То есть уже никто не хотел оставаться, даже те, кто раньше симпатизировали союзникам и не верили Гитлеру, теперь уже все побежали после этого.
Ну, давайте, у нас еще осталось немного времени, давайте еще одну такую острую историческую тему, это, которую сейчас все обсуждают, это вот эти подходы к единому учебнику. Ну, то, что, о чем мы сегодня говорили на протяжении почти часа, вот это все должно быть в этом учебнике?
А я думаю, что не должен быть единый учебник. Вы знаете, Виталий Наумович, я об этом говорю постоянно, всюду. Я считаю, что, понимаете, вообще он не должен быть нигде. И его нет нигде. Его нет ни в Бельгии, ни в Соединенных Штатах, ни в Австрии. Там. Его нигде нет. Это глупость. Но зато он был у нас. Да, единый краткий курс ВКПБ и все вот подобные вещи. И поэтому нам, имеющим опыт действительно тоталитарного вот этого прессования мозга, имеющим опыт вот этой моноидеологизма, надо как огня этого учебника бояться.
А дети не запутаются?
А в чем они запутаются?
Если у них там будет 5 учебников.
А в чем они запутаются? Ведь есть же комиссия, и она всегда была, и в любой стране она есть, там у кого при Министерстве образования, у кого при Академии наук, там во Франции. Но это не важно. Есть комиссия, которая отбирает книги, ну, скажем, которые претендуют быть учебниками, учебными пособиями, и говорит, что это может, а это не может. Какой критерий?
А потом что, учителя? Это выбор учителя
дальше? А потом выбор учителя.
То есть у ученика выбора нет.
Или нет. Это выбор учителя или выбор гимназии. Да, конечно. И это, например, есть всюду. Вот, скажем, у нас в МГИМО по философии. У нас, я профессор философии, кроме всего прочего, истории философии. У нас преподают по разным учебникам. Одним ближе, там, ну, такой близкий к советской традиции, ну, уже, естественно, от нее отошедший учебник Матрошиловой, предположим, другим ближе Валентина, старую советскую еще книгу, ну, хорошая Валентина Фердинандовича Асмуса, а я, например, преподаю по итальянским учебникам «Антисерия и Реали», потому что мне они ближе, и у меня студенты учатся по ним, это совершенно нормально, понимаете, а почему запутаться? Мы же изучаем одного Платона, изучаем одного Аристотеля, и также тут изучают одну историю. Нельзя, например, в учебнике истории не написать о Голодоморе. Вот это, вот если не написано о Голодоморе, это не учебник истории. Значит, нет, мы тебя не можем учебником рекомендовать. И нельзя написать, скажем, о том, что ну, в Советском Союзе вообще не было ни литературы, ни искусства. Нет, это неправда, она была. Тот же Пастернак, Ахматова, Зощенко и так далее. Вот, понимаете, вот есть набор критериев, а внутри этих критериев должна быть, конечно, вариабельность.
Ну что, мы так широкий у нас разговор сегодня получился. Спасибо. Да. Мне кажется, мне было интересно. Надеюсь, что и вам, уважаемые слушатели, будет тоже интересно. И было интересно. До встречи через неделю.
Программа «Цена победы».